Портрет дня.
Валерий Герасимов, начальник российского генштаба, которого обвиняют в ударах по Киеву и гражданской инфраструктуре Украины.
А что случилось?
В Украине возбудили уголовное дело против начальника генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова. По версии СБУ, он причастен к массированным ракетно-авиационным ударам по гражданской инфраструктуре Украины, в том числе к атаке на Киев 2 июля, в результате которой, по последним данным, погибли 30 человек, 99 получили ранения. Мэр Киева Виталий Кличко назвал вчерашнюю атаку на Киев одной из самых масштабных с начала войны. По версии украинского следствия, именно по указаниям Герасимова подчиненные ему войска планируют, готовят и проводят воздушные удары с применением стратегической авиации, кораблей-носителей крылатых ракет и наземных оперативно-тактических ракетных комплексов. Дело возбуждено по статье о нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международным правом. Имя Валерия Герасимова уже не впервые оказывается в центре международного преследования. Летом 24 года Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. По мнению суда, есть достаточное основание полагать, что генерал может нести ответственность за нанесение ударов по гражданским объектам, причинение чрезмерного сопутствующего вреда гражданскому населению и гражданским объектам, а также преступлениям против человечности в виде бесчеловечных действий. Российские власти эти обвинения отвергают. Валерий Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани в семье рабочих. О его ранней биографии известно немного. Военную карьеру он выбрал еще подростком, поступив в Казанское Суворовское военное училище. Затем с золотой медалью окончил Казанское высшее танковое командное училище, а позже с отличием Академию бронетанковых войск имени Малиновского и Академию Генштаба. Так Герасимов прошел все ступени классического советского военного образования. Службу он начал в 1977 году в Северной группе советских войск в Польше, где командовал танковым взводом, затем ротой и батальоном. После этого он продолжал службу в Дальневосточном и Прибалтийском военных округах. В 1993 году Герасимов возглавил 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, а спустя год руководил ее выводом из Эстонии в Московский военный округ. После окончания Академии Генерального штаба в 1997 году он стал первым заместителем командующего 1-й гвардейской танковой армии. Через год Герасимова перевели на Северный Кавказ. Вторая Чеченская война стала первым крупным вооруженным конфликтом, определившим карьеру Валерия Герасимова. В феврале 1998 года его назначили начальником штаба 58-й общей войсковой армии Северо-Кавказского военного округа. Уже через полтора года ее части оказались в центре боевых действий, а в феврале 2001 Герасимов возглавил это соединение. Во время войны Герасимов руководил несколькими крупными операциями. Сначала ему поручили командование войсками на Бахмутском направлении, затем операцию по блокировке участка чечено-грузинской границы. Одним из ключевых эпизодов той кампании стал весной 2000 года штурм села Комсомольское, одного из последних крупных опорных пунктов чеченских вооруженных формирований. Российские военные стремились взять село до президентских выборов, по итогам которых Владимир Путин впервые был избран главой государства. Российское командование назвало операцию успешной, однако правозащитники впоследствии оценивали произошедшее иначе. Они обвиняли федеральные силы в использовании мирных жителей как живого щита, расстрелах некоторых сдавшихся в плен чеченских бойцов и гибели задержанных во время этапирования. В своей книге «Вторая чеченская» журналист Анна Политковская сравнила события в Комсомольском с крупнейшими трагедиями 20 века. Вторая Чеченская война вписала в новейшую историю страны несколько страниц, сопоставимых и с Герникой, и с Хатынью. Одна из таких страниц называется Комсомольская. Сам Герасимов, в свою очередь, утверждал, что в Комсомольском были убиты около 1200 боевиков, еще 150 сдались в плен. В интервью газете «Красная звезда», опубликованном в 2001 году, генерал говорил, что главной задачей командиров на войне считает сохранение вне жизни военнослужащих. Война есть война. Надо стараться воевать так, чтобы вообще исключить потери. Для этого нужно в мирное время обучать войска, обеспечивать их всем необходимым, а не ждать, пока что-нибудь произойдет. Во время Второй Чеченской войны широкую огласку получило дело полковника Юрия Буданова. Весной 2000 года он похитил 18-летнюю жительницу Чечни Эльзу Кунгаеву. По данным следствия, девушку вывезли из дома, допрашивали, после чего Буданов задушил ее и приказал тайно похоронить тело. Журналист Анна Политковская утверждала, что именно начальник штаба 58-й армии Валерий Герасимов, которому утром доложили о случившемся, распорядился допустить в часть военную прокуратуру и санкционировал арест Буданова. В своей книге «Вторая Чеченская» она называла это решение редким исключением для той войны. Герасимов – человек, сумевший сохранить офицерское достоинство в предложенной страной обстоятельствах Второй Чеченской войны. Буданов впоследствии рассказывал, что его подчиненные даже направили оружие на прибывшего Герасимова и сопровождавших его офицеров. Однако в итоге Буданов решил сдаться. Позже его приговорили к 10 годам лишения свободы. В 2009 году он вышел условно-досрочно, а спустя 2 года был убит в Москве. Другой эпизод произошел уже после того, как в феврале 2001 года Герасимов возглавил 58-ю общевойсковую армию. 3 ноября 2002 в Чечне был сбит военный самолет, на борту которого находился его заместитель, полковник Станислав Марзуев. Он погиб при крушении вместе с еще несколькими военнослужащими. Как утверждает русская служба BBC, после гибели Марзуева Герасимов поддержал его младшего брата Аркадия, который в то время учился в Общевойсковой академии вооруженных сил. Один из собеседников издания объяснял его дальнейшую карьеру так. Он – креатура Герасимова в благодарность за брата. Тот был действительно близким человеком для него. Впоследствии Аркадий Марзуев стал генералом. В начале полномасштабного вторжения в Украину он командовал российскими войсками, наступавшими на Николаев со стороны Крыма. Российским войскам не удалось установить контроль над городом, однако уже в декабре 2022 года Арзуев был повышен до генерал-лейтенанта. Командование 58-й армии стало одним из ключевых этапов в карьере Валерия Герасимова. До начала полномасштабной войны с Украиной это соединение считалось одним из самых боеспособных в российских вооруженных силах, а пост его командующего был трамплином для дальнейшей военной и политической карьеры. Среди бывших командующих армией нынешние депутаты Госдумы Виктор Соболев, Андрей Картополов и Андрей Гурулев. После Второй Чеченской войны Валерий Герасимов продолжил подниматься по карьерной лестнице. Он возглавлял штабы Дальневосточного и Северокавказского военных округов, затем командовал Ленинградским и Московским военными округами, а в конце 2010 года стал заместителем начальника генерального штаба. 9 ноября 2012 года, сразу после отставки министра обороны Анатолия Сердюкова, новый глава военного ведомства Сергей Шойгу предложил Владимиру Путину назначить Герасимова начальником генштаба, первым замом министра обороны. В тот же день президент подписал соответствующий указ. На встрече с Путиным Герасимов заявил, что главной задачей генерального штаба считает поддержание боеспособности армии. «Считаю, что вся деятельность генерального штаба должна быть направлена на достижение одной главной цели – это поддержание боеспособности вооруженных сил в таком состоянии, которое гарантирует выполнение всех возложенных на вооруженные силы задач, и буду делать все от меня зависящее для достижения этой цели». Через несколько дней генерал вошел в состав Совета Безопасности России. Путин поручил новому начальнику генштаба заняться перевооружением армии и флота, а также совершенствованием структуры войск и системы управления. Под руководством Герасимова была подготовлена государственная программа вооружений на 2016-2025 годы. Она предусматривала закупку новых учебно-боевых самолетов Як-130 и восстановление Краснодарского, Сызранского и Челябинского высших военных авиационных училищ, сокращенных во время предыдущей реформы армии. Именно в этот период Герасимов встретился с бывшим заместителем верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Ричардом Шерифом. Позднее британский генерал вспоминал, что уже первая беседа показала принципиально разный взгляд Москвы и Запада на вопросы безопасности. Сейчас такое трудно представить, но тогда НАТО хотело сделать Россию своим главным стратегическим партнером. Я уехал в Москву с этой установкой в голове. Но Герасимов сразу завел разговор о противоракетной обороне и ядерном сдерживании. На тот момент НАТО реально убрало для себя тему ядерного сдерживания в дальний ящик. Для нас это был пережиток холодной войны, но не для России. По словам Шилефа, уже тогда стало ясно, что российское руководство по-прежнему воспринимает НАТО как противника. Самого Герасимова британский генерал описывал так: «Он жесткий мужик, как будто отлитый из железа, какими обычно и бывают советские генералы. Абсолютное воплощение старой советской и российской военной школы». В ноябре 26 года исполнится 14 лет с момента назначения Герасимова начальником генштаба. Это больше, чем занимал этот пост любой из его предшественников как в современной России, так и в советский период. В мировую повестку имя Валерия Герасимова вошло не только из-за военных операций, но и из-за так называемой доктрины Герасимова, концепции, которую западные эксперты назвали по имени начальника российского генштаба после его выступления в Академии военных наук и статьи «Ценность науки в предвидении», опубликованном в 2013 году в военно-промышленном курьере. В своей работе Герасимов писал, что в 21 веке стирает грань между войной и миром, а политические, экономические, информационные и другие невоенные методы все чаще оказываются эффективнее применения силы. Он утверждал, что фронтальные столкновения крупных группировок войск постепенно уходят в прошлое, а в военное дело активно внедряются высокоточное оружие и роботизированные системы. По мнению генерала, вслед за беспилотниками поле боя вскоре займут шагающие, ползающие, прыгающие и летающие роботы, а в будущем могут появиться полностью роботизированные формирования, способные самостоятельно вести боевые действия. Также генерал подчеркивал, пренебрежительное отношение к новым идеям, нестандартным подходам, к иной точке зрения в военной науке недопустимы, и тем более недопустимо пренебрежительное отношение к науке со стороны практиков. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признавался, что внимательно читал работы Герасимова и во многом учился по ним. Он называл начальника российского генштаба самым умным из людей и сильным, коварным, порой непредсказуемым противником, которого нужно даже уважать для победы. При этом само существование доктрины Герасимова многие исследователи ставят под сомнение. Политолог Марк Галлиотти, который и популяризировал этот термин на Западе, позднее признал: такой доктрины не существует, и чем больше мы убеждаем себя в ее существовании, тем дольше не понимаем, как реагировать на реальные проблемы, которые подкидывает нам Россия. По его словам, Россия никогда не придерживалась единой стратегии, а термин оказался скорее удобным объяснением ее действий после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину дискуссия вспыхнула с новой силой. Как отмечает военный обозреватель BBC Илья Абишев, многие идеи, которые Герасимов сформулировал еще в 2013 году, в итоге успешнее реализовала Украина, от массового применения беспилотников до асимметричных методов ведения войны. Новая газета «Европа» при этом пишет, что единственной операцией, действительно напоминавшей описанную Герасимовым концепцию, стал захват Крыма в 2014 году, тогда как попытка применить похожий подход в 2022 закончилась провалом. Весной 2014 года Россия аннексировала Крым. Это была первая крупная военная операция России после назначения Валерия Герасимова начальником генштаба. На Западе многие аналитики увидели в аннексии Крыма практическое воплощение идей, изложенных Герасимовым годом ранее в статье «Ценность науки в предвидении». Захват полуострова проходил с участием российских военнослужащих без знаков различия, так называемых вежливых правых людей при активном использовании информационной кампании и политического давления. Именно после этих событий термин «доктрина Герасимова» получил широкое распространение. Герасимов свою роль в операции практически не комментировал. В апреле 2014 года Евросоюз ввел против него персональные санкции, указав, что начальник генштаба несет ответственность за развертывание российских войск в Крыму и действия, направленные против территориальной целостности Украины. Вслед за Евросоюзом санкции против Герасимова ввела Канада, а после начала полномасштабной войны к ним присоединились Соединенные Штаты, Великобритания и ряд других стран. Осенью 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии. Одним из ее главных организаторов стал начальник генерального штаба Валерий Герасимов. Позже он сам рассказывал, что подготовка операции стала для российской армии беспрецедентной задачей. По его словам, у военных практически не было опыта переброски крупной группировки войск в страну, не имеющей общей границы с Россией. Единственным историческим примером он назвал советскую операцию «Анадырь» 1962 года, когда войска тайно перебрасывали на Кубу. Операция тщательно планировалась, учтены все вопросы, определены необходимые силы и средства. Имеется в виду и боевая составляющая, и обеспечивающая. Но опыта проведения переброски войск и сил на такое расстояние у нас практически не было, говорил Герасимов в интервью «Комсомольской правде». Герасимов также рассказывал, как во время сирийской кампании была выстроена систему управления войсками. По его словам, он дважды в день докладывал министру обороны Сергею Шойгу обстановку на фронте, а тот практически ежедневно информировал Владимира Путина. 1-2 раза в неделю министр лично представлял президенту карты и видеоматериалы, а иногда Путин напрямую связывался с самым Герасимовым. Президент определяет цели, задачи, он в курсе всей динамики боевых действий, причем на каждом направлении, и, конечно, ставит задачи на перспективу, говорил начальник генштаба. В 2016 году сирийская операция воспринималась как один из главных военных успехов Москвы. За руководство ею Валерий Герасимов получил звание Героя России. Позже генерал говорил, что главным итогом кампании стал не только разгром основных сил исламского государства, но и опыт, который получили российские офицеры. Самое-то главное – обкатать командиров, офицеров, командующие войсками округов. Все там побывали. И в течение длительного времени все командовали группировкой. Все начальники штабов, Дворников, Картополов, Суровикин, Зарудницкий, Журавлев, говорил Герасимов в 2017 году. Однако спустя 8 лет режим Башара Асада пал, а сам сирийский лидер бежал в Россию. Некоторые из генералов, которых Герасимов приводил в пример как командиров, прошедших сирийскую кампанию, к тому времени уже были отстранены от командования или покинули ключевые военные должности. После аннексии Крыма вооруженный конфликт распространился на восток Украины. Одним из самых тяжелых эпизодов первых месяцев войны стали бои за Иловайск в августе 2014 года. Украинские подразделения оказались в окружении, а при попытке выйти по согласованному зеленому коридору попали под обстрел. По данным Генпрокуратуры Украины, погибли 366 военнослужащих, еще 429 получили ранения. Год спустя военная прокуратура Украины назвала Валерия Герасимова главным идеологом войны на Донбассе. Тогда же СБУ объявило ему подозрение по делу об Иловайске, а Шевченковский районный суд Киева санкционировал заочный арест. По версии украинского следствия, именно Герасимов координировал участие российских военных в этих событиях. Минобороны России отвергла обвинения, назвав решения украинских властей политическими и провокационными. К началу 2022 года Валерий Герасимов уже почти 10 лет возглавлял генштаб. Ведомство под его руководством отвечало за оперативное планирование российской армии, и Герасимов считался одним из ближайших военных соратников Владимира Путина. За несколько недель до вторжения западные разведки сообщали о концентрации российских войск у границ Украины, однако Москва продолжала отрицать планы нападения. 22 февраля Герасимов участвовал участвовал в заседании Совета Безопасности России, на котором обсуждалось признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР. А спустя два дня Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения. План Кремля на быструю победу не оправдался. Российским войскам не удалось взять Киев, и уже весной 22 года они были вынуждены оставить Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Осенью последовали отступления из большей части Харьковской области и вывод войск с правого берега Днепра в Херсонской области. На фоне этих неудач Кремль несколько раз менял систему управления войсками. По данным New York Times, весной 22 года Герасимов лично приезжал на командный пункт российских войск под Изюмом. Вскоре после этого украинская сторона заявила об ударе по штабу, однако, как сообщала газета, начальник генштаба успел покинуть его незадолго до атаки. 11 января 2023 года Министерство обороны России объявило о назначении Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой российских войск в Украине. Генерал Сергей Суровикин, занимавший этот пост чуть больше трех месяцев, стал одним из его заместителей. «Вашингтон-Пост» отмечала, что перестановка произошла на фоне серии военных неудач России. Опрошенные газетой аналитики предполагали, что назначение усилит давление на Герасимова, от которого теперь ожидали военных успехов, в том числе в ходе возможного нового наступления весной. Во время командования российской группировкой Герасимов оказался в центре публичного конфликта с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который регулярно обвинял руководство Минобороны в нехватке боеприпасов и ошибках командования. После мятежа ЧВК «Вагнер» с критикой военного руководства выступил и командующий 58-й армией генерал Иван Попов. В опубликованном аудиообращении он заявил, что был снят с должности после того, как доложил начальнику генерального штаба о проблемах на фронте. В мае 24 года Попова арестовали по обвинению в мошенничестве. В апреле 25-го суд приговорил его к 5 годам колонии, лишил воинского звания и оштрафовал. Сам Попов связывал свое уголовное преследование с критикой военного руководства. Летом 24 года, после начала украинской операции в Курской области, в адрес российского военного руководства вновь прозвучала критика. Ряд зарубежных СМИ и российских провоенных блогеров утверждали, что Генштаб недооценил угрозу украинского наступления. Многие доклады Валерия Герасимова Владимиру Путину впоследствии расходились с оценками ситуации на фронте, которые давали украинская сторона, независимые аналитические проекты и часть российских провоенных блогеров. Это касалось, в частности, сообщений о полном освобождении Курской области, а также о взятии Кубинска, Покровска и Волчанска. После этих докладов украинская сторона и независимые наблюдатели продолжали сообщать о боевых действиях в этих районах и отсутствии полного контроля российских войск. 24 июня 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Валерия Герасимова. По мнению суда, существует достаточное основание полагать, что начальник российского генерального штаба может нести ответственность за нанесение ударов по гражданским объектам, причинение чрезмерного сопутствующего вреда гражданскому населению и гражданским объектам, а также преступление против человечности в виде бесчеловечных действий. Однако суд указал, что расследование касается ударов по украинской энергетической инфраструктуре в период с октября 22 года по март 23. Российские власти решение МУС отвергли, заявив, что юрисдикция суда на Россию не распространяется. Правозащитные организации также неоднократно упоминали Герасимова в своих докладах. Так, Human Rights Watch в расследованиях о боях за Мариуполь включила его в число 10 высокопоставленных российских руководителей, которые, по мнению организации, могут нести ответственность за предполагаемые военные преступления на основании принципа командной ответственности. Организация призвала расследовать роль этих должностных лиц и, если собранные доказательства окажутся достаточными, привлечь виновных к ответственности. Несмотря на десятилетия публичной службы, о самом Валерии Герасимовой известно немного. Он практически не дает интервью, избегает личных комментариев и крайне редко появляется в неофициальных мероприятий. В открытых источниках сообщается лишь, что генерал женат, у него есть сын, офицер Вооруженных сил России, и дочь. Других подробностей о семье практически нет. Несмотря на закрытый образ жизни, журналистам удалось установить часть принадлежащей семье Герасимовых недвижимости. По данным расследования издания «Настоящее время», супруге главы генштаба принадлежит квартира площадью 131 квадратный метр в московском жилом комплексе «Приват-сквер», а сама семья пользуется загородным домом в поселке Афинеево примерно в 30 километрах от МКАД. Общую стоимость этой недвижимости журналисты оценили в 100-150 миллионов рублей. Авторы расследования отмечали, что эта сумма значительно меньше стоимости недвижимости семей ряда других руководителей Минобороны, однако существенно превышает официальные доходы семьи Герасимовых. Герасимов удостоен звания Героя Российской Федерации, орденов Святого Георгия 3-й и 4-й степени, орденов за заслуги перед Отечеством, Александра Невского, мужества и десятков других государственных и ведомственных наград.
Больше подробностей в рубрике «Портрет дня» на сайте «Эхо».